Глава 5. Воскресное зимнее утро выдалось темным, словно солнце уже зашло. Йона провел у Валерии 2 ночи, но близился понедельник. Пора было на дежурство. Валерия сидела в спальне за письменным столом и просматривала кое-какие пришедшие по электронной почте предложения, когда послышался шум мотора. Кто-то подъехал к дому. Выглянув в окно, она увидела, что Йона положил лопату в тачку и машет белому ягуару на подъездной дорожке. Йона пытался жестами остановить Нолина, но тот въехал прямо в пластмассовые горшки с гиацинтами. Горшки с хрустом треснули, влажная земля полетела во все стороны. Машина, въехав одним колесом на высокий бордюр, остановилась. Стоя у окна, Валерия смотрела, как из накренившейся машины выбирается долговязый мужчина в очках-пилотах. Под расстегнутым дафл-котом у незнакомца виднелся белый медицинский халат, узкий нос с горбинкой, седой ежик. Нолин, профессор судебной медицины Каролинского института, был одним из ведущих европейских медэкспертов. Пожимая руку старому другу, Йона отметил, что тот выглядит бледнее обычного.
«Тебе бы стоило надеть шарф», — он попытался застегнуть Нолину воротник.
«Адрес мне дала Анья», — без улыбки ответил Нолин. «Мне надо...»
— он резко замолчал, увидев Валерию. Она спускалась по лестнице.
«Что случилось?» — спросил Йона.
«Мне надо поговорить с тобой с глазу на глаз».
Узкие губы Нолина были бледными, взгляд затравленным. Подойдя, Валерия протянула долговязому руку.
«Это Валерия», — сказал Йона.
«Профессор Нильс Олин», —
церемонно представился Нолин.
«Рада встрече», — улыбнулась Валерия.
«Нам с Нолином надо поговорить», — объяснил Йона. «Мы можем посидеть на кухне?»
«Конечно», —
Валерия повела их в дом.
«Простите, что испортил вам воскресенье», — извинился Нолин.
«Ничего страшного, я работаю, сижу на 2-м этаже».
Валерия стала подниматься по лестнице, Йона сказал ей вслед.
«Не спускайся пока, я скажу, когда мы закончим».
«Ладно».
Йона проводил Нолина на кухню, за дверцами дровяной печи потрескивал огонь.
«Выпьешь кофе?»
«Нет, спасибо, я не...»
Нолин замолчал и опустился на стул.
«Ты вообще как себя чувствуешь?»
«Дело не во мне»,
— озабоченно ответил Нолин.
«Да что случилось?»
Нолин, не глядя ему в глаза, разглаживал ладонью скатерть.
«У меня тесные контакты с коллегами из Норвегии», — медленно начал он. «Недавно позвонили из Института здравоохранения. Отделение клинической судебной медицины теперь там».
«Я знаю».
Нолин сглотнул, снял очки и сделал вялую попытку протереть их, после чего снова надел.
«Йона, я приехал сюда, но не знаю, как объяснить. Ну, в смысле, чтобы ты не...»
«Да говори, в чем дело».
Йона налил воды и поставил стакан перед Нолином.
«Насколько я понимаю, полиция Осло передала нашей уголовке одно расследование. В Осло, в многоквартирном доме, нашли убитого. Все указывало на обычную пьяную ссору, но в морозилке у жертвы обнаружились части человеческих тел на разных стадиях разложения. Полиция разрабатывает версию, что убитый был ранее неизвестным осквернителем могил, возможно, некрофил и каннибал. Как бы то ни было, он ездил по округе, как торговец антиквариатом, бывал на ярмарках, участвовал в аукционах, а заодно вскрывал местные могилы и забирал трофеи».
Нолин отпил воды и дрожащим пальцем вытер верхнюю губу.
«И какое это к нам имеет отношение?»
«Не хочу тебя шокировать».
Нолин в первый раз взглянул Йоне в глаза.
«Но у него в морозилке обнаружили череп суммы».
«Моей суммы?»
Йона схватился за разделочный стол и опрокинул пустую винную бутылку, но даже не заметил, как она упала в раковину, где стояли стаканы и фарфоровые чашки. В ушах зазвенело, перед глазами возник образ жены.
«Ты уверен?» —
прошептал он, глядя в окно на теплицы. Нолин поправил очки и стал рассказывать, как полиция при помощи ДНК пыталась определить, куски чьих тел оказались в морозилке убитого. К расследованию подключили Европол, финские и скандинавские полицейские базы.
«Полицейские нашли зубную карту суммы, а так как свидетельство о смерти подписал я, они позвонили мне».
«Понимаю». Йона сел напротив друга.
«У него дома обнаружились подтверждения, куда и когда он ездил. В середине ноября он посетил аукцион в Елеваре. Это недалеко от могилы суммы».
«Ты уверен?» — повторил Йона.
«Да».
«Можно посмотреть фотографии?»
«Нет», — прошептал Нолин.
«Я в порядке».
Йона посмотрел Нолину в глаза.
«Нет», — прошептал тот, — «не смотри».
Но Йона уже достал из его сумки папку с эмблемой уголовной полиции и стал одну за другой выкладывать фотографии на кухонный стол. На первом снимке камера смотрела прямо в открытую морозилку. Из ледяного кома торчала посеревшая детская ножка. Рядом с бородатым лицом и окровавленным языком угадывался позвоночник. Йона перебирал фотографии полуразмороженных частей тел, разложенных на стальном столе. Вот сердце, разложение зашло далеко. Голень с коленной чашечкой, младенец целиком, три чистых черепа, зубы и целый торс с грудью и руками. На кухню вдруг вошла Валерия. Она поставила на стол рядом с мойкой две кофейные чашки.
«Чёрт!»
— Йона попытался прикрыть фотографии, хотя уже понял, что она всё видела. Валерия тихо пробормотала «Прости!» и торопливо вышла. Йона встал, одной рукой опёрся о стену, взглянул на теплицы, потом снова на фотографии. Череп суммы.
«Это просто случайное совпадение», — говорил он себе. «Осквернитель могил не знал, кто она. Её имени нет на надгробии, её нет ни в одной базе данных».
«Что известно о преступнике?» — спросил он, слушая, как Валерия поднимается по лестнице.
«Ничего, никаких следов».
«А жертва?»
«Судя по всему, в квартире произошла ссора. У убитого в крови на момент смерти было высокое содержание алкоголя».
«Разве не странно, что полиция не нашла вообще никаких следов второго участника?»
«А ты что думаешь, Йона? О чём ты вдруг подумал?»
— напряжённо спросил Нолин.